Глава 5. Человек, как он есть. Если отбросить все мелкие черты и качества, присущие так называемым обычным людям, и выделить главное, то окажется, что у человека есть две основные способности, ценимые Господом. Это способности к трансформации энергии и ее проведению на разных уровнях бытия. Человек является трансформатором и проводником энергии самого разного уровня. И в этом заключается суть его роли в мировом порядке бытия. Представляя собой открытую многоуровневую систему, человек постоянно принимает и отдает энергию. Каждому уровню человеческого бытия соответствует энергии разной частоты вибраций. Например, энергия, выделяемая физическим телом, преимущественно тепловая, она же самая грубая и осязаемая. Энергия эмоций тоньше, хотя и она тоже представляет собой вибрации низкой частоты. При этом каждый из нас может легко увидеть разницу между энергиями гнева и печали. Они разные и по проявлениям, и по частоте вибраций. Чувства человека с энергетической точки зрения тоже довольно грубы, потому что энергия желаний хоть и есть проявление силы жизни, но при этом сама по себе эта сила, будучи частью нисходящего потока творения, имеет не очень высокую частоту вибраций. Вот истина. Человек вплетен в систему энергетических связей, вне которой он существовать не может. Будь то один человек или все человечество разом. Мы не можем выйти из системы этих связей, потому что мы ее часть. Часть взаимоподдерживающих и взаимопитающих элементов творения. Вне той системы не может существовать не только человек, но и все живое. Физика уже сформулировала и обосновала постулат о том, что вся Вселенная держится на гравитационной связи, которая влияет на орбиты, вращение планет и, по сути, вообще на все. Следуя закону упрощения, астрологи вывели из этой связи массу закономерностей разной степени тяжести и стали предсказывать людям их судьбу, но любой, кто знает, скажет, насколько механистично, слепа и условно данная система знания. Понятно, что тепловая энергия вырабатывается физическим телом, здесь же, на физическом плане, и остается. Зато все остальные энергии так или иначе участвуют в процессах, можно сказать, вселенских. Функция трансформатора такова – он получает энергию в одном виде, а отдает ее в другом. Именно этим постоянно занимаются люди, сами того не осознавая. Гурджиев в свое время говорил, что своими вибрациями человечество поддерживает и питает Луну. Это еще один наглядный пример очевидного упрощения и упрощенной же подачи истины. На деле, как всегда, все несколько сложнее. Если оторваться от физического плана реальности, то мы обнаружим еще сотни планов, многие из которых прямо или косвенно касаются человеческого бытия и взаимодействуют с ним. Из этих планов люди получают энергию и на эти же планы возвращают ее в другой форме. Взаимообмен осуществляется через специальные каналы, которые в нашей российской эзотерике обычно называют эгрегорами. Про эгрегоры написано много всякого, не очень-то соответствующего тому, что есть в реальности. Некоторые авторы одушевляют эгрегоров и учат читателей тому, как с ними нужно общаться, чтобы, например, получить больше денег. Проблема в том, что общаться с эгрегорами невозможно, потому что их сознание, например, близко к сознанию слизня, а ума нет как такового. Эгрегоры подчинены законам взаимодействия разных уровней реальности и являются связующими каналами, по которым энергия течет туда-сюда. Нет смысла задабривать того или иного эгрегора, поскольку он не воспринимает никакие ваши действия, кроме тех, которые приносят в его канал определенную энергию. Когда вы отдаете определенную энергию в канал соответствующего эгрегора, то получаете ответ в виде продвижения в том деле, которым занимаетесь. Сам эгрегор не имеет к этому никакого отношения, потому что ответ приходит из того уровня реальности, с которым вы связаны. И о котором вы ничего, по сути, не знаете. Эгрегор всего лишь проводник, и все. Надо сказать, что у нас много пишут о каких-то конкретных эгрегорах, наподобие денежного. И тоже все сильно упрощают и искажают. Дело в том, что эгрегоров, связанных с человечеством, великое множество. Большая часть из них никак не называется, потому что на рассказах о них никак не заработать. Но у каждого суфийского ордена имеется свой эгрегор. И у каждой устойчивой социальной группы, занимающейся определенным видом деятельности и качающей туда энергию, он тоже рано или поздно появляется. Возникновение эгрегора обязательно сопровождается появлением специфической символики – крест, полумесяц, меч и так далее. Создание символики всегда предшествует возникновению эгрегора, потому что без фиксации данного вида деятельности на ментальном плане эгрегор не возникнет. Любая активно качающая энергию группа проявляется вначале на ментальном плане, а ментальный план требует символики или логотипа. И только тогда у этой группы появляется возможность обзавестись собственным эгрегором. Свой собственный эгрегор подобен собственной выделенной линии высокоскоростного интернета. Он дает возможность для роста совсем иного порядка. В духовной работе это очень важно, потому что именно через эгрегор приходят возможности для перехода в область работы мистической. Это относится, в принципе, ко всем видам человеческой деятельности, но именно в духовной работе этот закон имеет очень важное значение, потому что переход из духовной работы в мистическую есть прямая иллюстрация известного закона диалектики о переходе количества в качество. Качество мистической работы на порядок выше, и возможности, принимаемые ею и приносимые, неизмеримо более высокие. Понятно, что общение с Богом или богами тоже обслуживается эгрегорами, каждый из которых проводит энергию определенного окраса и качества. Не совсем понятно, куда уходит та энергия, которую люди, например, выделяют во время выполнения молитвы. Но это знание никогда не может быть получено нами прямо, только интуитивно и только косвенно. Есть знание, которое никогда не может быть усвоено и воспринято человеком в силу ограничений его формы существования. Поэтому те, кто ищет истину, постепенно покидают пределы человеческого. Но этот процесс тоже не бесконечен и ограничен рамками и законами, по которым можно жить в теле. Поскольку желания являются главным источником разного рода эмоций и чувств, обеспечивающих беспрестанную качку энергии, то ясно, что когда человек отказывается от желаний, то он отказывается качать и должен покинуть систему, то есть умереть и перейти в иное качество бытия. Принятие высшей воли помогает перевести процесс качания в другое русло и другое качество. В отношении этой качки всегда существует сопротивление у тех людей, чье эго ищет компенсации в виде независимости ни от кого. Им кажется, что положение дел, в котором люди куда-то что-то отдают, унижает все человечество. Это возмущение понятно. Но представьте себе на минутку, что мы начнем возмущаться тем, что Земля вращается вокруг Солнца, и что мы против того, чтобы именно из-за излучения Солнца жизнь на Земле была возможной. Нам не приходит такое в голову, потому что Солнце, очевидно, полезно, и его свет просто необходим для продолжения жизни на Земле. Примерно то же самое можно сказать об энергетическом обмене, в котором участвуют эгрегоры. И Солнце, и эгрегоры подчинены законам, по которым существует этот мир, и никакого другого выбора у нас нет. Есть условия, в рамках которых осуществляется творение, и обойти их нельзя. Можно узнать эти условия и научиться работать, используя известные нам законы. И нет другого пути для того, кто хочет познать мир, в котором живет. Давайте представим себе, что Бога нет. Нет никакой силы, направляющей движение этого мира, и наша цивилизация есть побочный эффект неких невыразимых процессов эволюции, где все эти процессы, вопреки здравому смыслу и принципу сохранения энергии, движутся по восходящей спирали. Тогда само наше существование со всеми его метаниями, со всеми его преодолениями внешней и внутренней природы становится абсолютно бессмысленными. Эволюции не предъявишь счет за напрасно потраченное время. Выживание сильнейших или наиболее приспособленных никогда бы не помогло человечеству преодолеть трудности, которые перед ним вставали. Гении и пророки всегда были самыми слабыми и уязвимыми личностями, страдавшими больше остальных. При этом каждый человек, хочет он этого или не хочет, ощущает связь, которую не может выразить словами. Связь с тем, что больше него, что необъяснимо и что связывает его со всем или приносит ощущение невыразимости своего бытия. Атеизм – это развлечение для ума интеллектуалов и реакция все того же ума на давление теизма. Можно бежать от истины всю жизнь, но убежать нельзя. Часть ее ждет нас сразу же по ту сторону барьера, который у нас называется смертью. Божественное присутствие можно пережить здесь и сейчас, просто нужно дать своей чувствительности раскрыться. И тогда ответы на незаданные и несформулированные вопросы придут сами собой. И как уже много раз говорилось, вопрос Бога не вопрос философии, но вопрос переживания. Эгрегоры нужны. Они связывают разные уровни бытия, которые в ином случае никогда бы не соприкоснулись, и благодаря им, например, возможно схождение благодати на верующих. Связь – это ключевое слово в устройстве мира, и незачем отрицать ее значение. Другое дело, что энергия, которая выделяется людьми, имеет не одинаковый вес и значение. И святой всегда ценится выше грешника, потому что чистота энергии, вырабатываемых ими, на порядок чище и сильнее тех, что вырабатывается так называемыми грешниками. Эта история проста и очевидна. Люди тратят множество энергии как бы попусту, все время переживая из-за ерунды. Они испытывают разного рода эмоции и чувства просто при мысли о каком-нибудь событии, которое может никогда не произойти. Они выделяют энергию эмоций и чувств почти всегда. Эта энергия, однако, имеет не самое высокое качество, ее вибрации грубы. Люди страдают, и с точки зрения необходимости поддержания разных уровней реальности они и должны страдать. Они должны выделять ту энергию, которую выделять способны. Но представьте себе, что у вас в подчинении есть 10 человек, которые выполняют свою работу механически, только под давлением, или когда у вас есть один толковый, старательный и понимающий суть дела сотрудник. 10 человек, может быть, и сделают больше работы, чем один, но качество ее и количество затрат на поддержание их мотивации будет, в конце концов, обесценивать результат. Примерно то же самое происходит в энергетическом смысле. Один сознательно качающий энергию человек перевешивает сотни и тысячи людей, участвующих в качке бессознательно. Для эго, конечно же, такое положение выглядит унизительно. Оно борется за собственную свободу и независимость, а поддержание мира и работа на общее благо в его планы не входит. При этом эго погружено в иллюзию отделенности и жаждет силы. А потому служение для него возможно лишь тогда, когда платой за него обещается защита и особые привилегии. В древности существовали религиозные культы, в которых имелись такие праздники, когда все жители города должны были стенать и плакать. То есть выделять энергию определенного качества. Более чем уверен, что в течение года поводов стенать и плакать у них было меньше, чем у тех, кто не выполнял подобных практик. Были культуры, которые правильно относились к неизбежности. И вот еще одна часть истины. Тот, кто не пытается избежать страдания, тот уменьшает долю своего страдания. А тот, кто добровольно идет на сознательное страдание, уменьшает не только его, но и страдания окружающих. Духовная работа – это всегда сознательное страдание, на которое идет искатель ради того, чтобы измениться, чтобы открыть для себя возможности другого бытия. Идя на сознательное страдание, искатель избавляет себя от бессознательного страдания, в котором обычно пребывают люди. Попытка убежать от собственного страха приводит к тому, что страха в результате становится еще больше. Попытка убежать от страданий расширяет пространство, в котором человек находит все новые и новые его формы. Так вот, с точки зрения выделения энергии определенного свойства, сознательное страдание ценится куда выше, чем бессознательное, и обеспечивает некие невидимые процессы куда более полно. Тот, кто работает над собой, меняет свои возможности к трансформации. Он уходит из области проведения грубых вибраций, переставая, например, испытывать отрицательные эмоции, а с развитием и открытием энергетических центров того же самого сердца, он становится способным излучать куда более тонкие энергии. Желания приходят к нам как часть нисходящего потока творения. Высшая воля Господа проявляется как часть восходящего потока, в котором человек теряет как желание, так и привязанности к миру и его соблазнам. Возможность трансформирования энергии нельзя оторвать от возможности ее проведения. Этот момент становится понятным сразу, как только вы уясните себе сложность строения человека вообще и систему связей, в которую он вписан. Физическое тело – это финальная точка, в которой сходятся и проявляются энергии других тел. Не считая энергии, отдаваемой эгрегором, но она тоже идет как минимум с уровня эфирного тела. А вот становясь мистиком, человек постепенно превращается в проводника энергии более высокого порядка на физический план реальности. Это еще одна тайна, как благодать сходит не на человека, а через него. Подобные явления широко известны во всех мистических традициях. В суфийских орденах проводниками бараки обычно являются шейхи. Смотря на вопрос шире, можно сказать, что человек почти всегда проводит через себя какую-нибудь энергию. Будь то энергия гнева, страха, желания или высокого чувства. И проводит он ее и к эгрегорам, и отчасти в окружающее физическое пространство. Вся разница в том, что можно проводить энергию ужаса, а можно энергию сознания. Но для такого проведения нужен куда более очищенный внутренний канал, чем есть у людей, не работавших над собой. При открытом сердце человек способен проводить в мир энергию высших уровней бытия и даже энергии, исходящие прямо от источника всего. Так достигается некоторое равновесие, так энергии качаются в обе стороны. Именно поэтому наличие святого в какой-нибудь местности всегда способствует установлению в ней больше гармонии, чем обычно. Нисходящий поток творения могуч, и сила жизни – представлено на физическом плане вполне очевидно. Одна борьба за выживание чего стоит. Сила восходящего потока не столь очевидна. Нисходящий поток растворяет сознание в материи, а восходящий возвращает его назад, к источнику. Нисходящий поток погружает людей в бессознательное состояние. И когда оно становится слишком уж бессознательным, а страсти и желания слишком сильными, то люди начинают убивать друг друга. В момент насильственной смерти выделяется специфический вид энергии, более сильный, чем человек может выделить в обычных своих состояниях. И вот вам еще один парадокс. Когда люди впадают в бессознательность благодаря силе действия энергии нисходящего потока, то они начинают истреблять друг друга. Растет количество смертей, а смерть – это возвращение, вхождение в восходящий поток. Так нарастание силы нисходящего потока приводит в итоге к усилению восходящего, и наступает равновесие. Смерть, как неминуемый фактор бытия, а особенно ее близость, отрезвляет и до некоторой степени приводит в сознание даже самых бессознательных людей. Достаточно вспомнить, как изобретение атомного оружия прекратило мировые войны, отрезвив обезумевших политиков и не менее обезумевшие народы. Люди, работающие над собой и над своей осознанностью, и постепенно входящие в восходящий поток, уравновешивают своей работой бессознательность окружающих не хуже, чем это делает смерть. Но их обычно слишком мало, чтобы радикально изменить ситуацию. К тому же специфическая энергия, выделяемая в момент насильственной смерти тем, кого убивают, всегда востребована. Поэтому локальные войны, а в наше время и массовые убийства, будут продолжаться столько, сколько будет существовать человечество. Эта истина может шокировать человека, подверженного действию гуманистических идей, но для мистика она проста и очевидна, тем более, что у него есть опыт, который позволяет ему не бояться смерти. Этот опыт обретается во время прохождения этапов духовного преображения, и через него открываются разные стороны истины.